4 кат. Поехали. Всем привет. Сегодня 16 июля. Мы пишем 5-й выпуск Whatever Cast'а. В студии Владимир.
И Борислав.
Владимир, расскажи, почему это 5-й выпуск, а не 4-й?
Ну, по техническим причинам будем это так называть. У нас мы начинающие подкастеры. И у нас 5 минут записалось, а все остальное было зафейлено, к сожалению.
Рано или поздно это должно было случиться, и вот оно наконец-то случилось. Мы записали, мы отлично поговорили.
Да, пришли даже к выводам каким-то.
Да, оказалось, что все это поломалось, и запись была невосстановимая. Так что...
Теперь мы активно следим за тем, чтобы у нас что-то менялось на этой картинке. Ты видишь, меняется, все хорошо.
Да, теперь есть ощущение, что что-то работает. Вот, так что, в общем, мы теперь научены горьким опытом. Вот. О чем мы сегодня с тобой поговорим?
Да, давай сегодня, наверное, обсудим такую темку, как дядюшка Мартин что-то разжился сейчас на кучу всяких блог-месседжей, и один из них, а стоит ли вообще писать чистый код, или стоит им пожертвовать? То есть, вот такую темку хотелось бы обсудить.
Давай, мы пойдем сразу вглубь копать, или сразу рассмотрим, кто что об этом думает?
Ну, давай, кто что об этом думает, потом вглубь покопаем.
Ну, что я когда эту штуку, в общем, читал, я все-таки вглубь копаю. Оказалось, ну, в общем, он, когда всегда вот о таких вопросах заходит речь, что да вот, там, что нам быстрее костыли делать, или вот там фичи-фичи, или, собственно, там какой-то там попытка что-то сделать красиво, очень быстро это действительно заходит в какой-то тупик, потому что разные люди про разное говорят в плане качественного софта. И вот тут вот тот же, этот же автор, Мартин, хорошо раскладывает, что для начала давайте разберемся. Есть quality software, может быть, про разное. Да? Это и про интерфейс, это и про баговость, это про наполненность фичами. И, соответственно, вот эти все штуки нужно разделять. И, условно говоря, инвестировать в то, чтобы программка ваша была юзабельна, да, там, чтобы в ней были красивые фичи, чтобы она не падала. Это как бы ценно само по себе. То есть, если у вас программа... Да, это конкретное, очевидное конкретное преимущество, то с вот этим вот красивым clean architecture и всякие там, в общем... красивая архитектура, грубо говоря, и качественно там написано, и там все красиво в модуле завернуто, это пользователь особо и не чувствует, и не понимает всего этого. Но!
Но!
Но вот эта вот красота и сепарирование, разделение, оно же удобно для программистов же, для того, чтобы потом аккуратно и быстро впиливать фичи.
Да, и вот тут как бы мне кажется, Мартин немного мудрствует лукаво, потому что он как бы сам знает про то, что у нас сейчас эпоха микросервисов, и, в принципе, у нас сейчас все стараются делать микросервисы, и поднимается вопрос, а стоит ли, если вы делаете какую-то задачу, которая будет жить один раз, ну, то есть не то, что даже жить один раз, а жить она может будет и долго, но никакие дополнительные фичи в ней не требуются. Стоит ли ее делать тогда, вот очень сильно упираясь в чистый код, там, в то, чтобы написать тесты, в то, чтобы все было так вот чисто, красиво, прямо как он и завещал. Я вот когда читаю вот эту лекцию про чистый код, я всегда вспоминаю какие-то примеры, которые, ну, вот реально из практики, когда ты это видишь, о Господи, о Боже и тому подобное. Но вот когда сталкиваешься там в реальной жизни с какими-то вот такими маленькими проектами, ну, очень легко взять и сказать, ну, ладно, ну, что ж поделаешь? Типа, уже-то можно и так, ну, почему бы.
Ты считаешь, давай сразу уцеплю за твои слова, ты считаешь, что тесты можно в маленьких проектах не писать?
Я считаю, что это все it depends, вот прикинь. Вот. Ну, нет. Наверное, есть какой-то...
Давай формализуем.
Существует ли проект?
Depends on what?
Первое. Это то, что... Ну, смотри, опять-таки, давай тогда формализуем, про какие тесты мы говорим. Про интеграционные, про юниты, про и те, и другие. То есть...
Ну, давай и те, и другие. Ну, вообще, вот. Любые для начала. Юнит-тесты.
Ну, в маленьком проекте?
Ну, в как...
Да. Ну, давай, на 150 строк кода. Ну, в принципе, я думаю, что можно и не написать.
Сколько, как часто у тебя проекты выходят в прод на 150 строк кода?
Ну, уже за последние полгода 3 раза.
Да ну, прям 150.
Ну, ладно, 80 строк кода.
80? Что там, что он делает? Он...
Одно это... Кат? Ну, типа, это? Одно прокся к Redis, другое прокся между богатейшей... Ну, то, что на Rust было написано. Богатейшим юзреспонсом и богатейшим нашим проектом. То есть, ну, бывают такие проектики. Бывают проекты, которые парсят астериск. Например, есть еще проект, который слушает астериск и по там миллиону его месседжей пытается там разобраться, что же это такое. Звонок от кого, кому, когда и так далее. Потому что ну, этих событий много. Там включился канал, отключился бридж, подсоединился, там, подсоединился один пользователь, другой, третий, там 30 колонок, там, то в одной колонке есть значение, то нету, то разные операторы, то Киевстар, то МТС. Ну, короче, есть несколько проектов таких. Вот. Но, правда, положа руку на сердце, в 2 из 3 тесты написаны. Вот. Но это из серии... то есть, я же говорю, что вполне можно было бы... Ну, мне там один интеграционный надо было тест написать на случай, если там версия астериска поменяется, мне забудут об этом сказать, чтобы это не на проде оказалось. Ну, типа, поэтому тестики есть интеграционные. И, а на том другом есть тесты, по-моему, на use response. То есть, интеграционные тесты есть. Про юниты не скажу. Юнита может и не быть.
Так, так вот, собственно, ну...
Ну, смотри, тут вопрос, типа, как мыть руки перед едой.
Вот, но ты просто, именно, ты привык... ты же моешь их.
Ну да, ты вот привык и делаешь, но, опять-таки, если вопрос стоит в том, чтобы вот сделать это на уровне, там вот, не написан тест, нельзя это выкатывать в прод, то, ну, такое, сомнительно для такого проекта, опять-таки. То есть, я же говорю, если мы говорим вот про такие вещи, то да, каждый раз, когда сталкиваешься с какими-то, с паровозиком смерти, как я это называю.
Помнишь? Что такое паровозик смерти?
Это когда у тебя, короче, есть, ну, допустим, есть какой-то экземпляр класса, у него вызывается функция, которая возвращает класс, и сразу вызывается функция как бы от возвращенного класса, понял? Uh-huh. Типа это выглядит как обычно слово, скобочки, точка, слово, скобочки, ну,
это
точка.
Это такой, как это, билдер паттерн или что это такое?
Теперь смотри, вот это называется паровозик смерти. Объясняю почему. Потому что вот эти штучки похожи на вагончики, а точечки похожи на вот соединение этих вагончиков. Теперь объясняю, в чем прикол. Когда у тебя вот так вот это в одну строчку написано, оно может упасть ровно в тех местах, где точки нарисованы. Потому что нигде не происходит никакой обработки. Для этого же придумали все эти maybe монады и тому подобное, что вот этого такого
это не было. Это называется point-free программ, point-free, по-моему. Ну, да. Собственно, вот это отсутствие этой точки и, в общем, в правильных, красивых языках.
Вот. Ну, то есть, я же говорю, что типа это... И вот эти паровозики смерти каждый раз, когда видишь, думаешь, ну помой ты руки перед едой, ну, что ты с грязными руками-то за стол сел? То есть, и то же самое, в принципе, вот с тестами, по большому счету. Ну, это моя такая точка зрения.
Смотри, мы куда-то, мне кажется, мы не туда ушли в плане того, что качественный софт это там в том числе как бы признаки качества, да, это в том числе покрыты тестами, угу. Оттестированный в разных смыслах, да, и интеграционными, и юнитами. Это там, ну, опять-таки, там всякие четкие абстракции, нормальное разделение. Это не как там просто какая-то каша из просто функций, моделей и вьюхи в одном месте, правильно?
А как в функциональных языках, кстати, делаются абстракции?
Ну, там у тебя просто как это, кирпичик абстракции — это всегда функция.
Ну, так вот, ну, тебе и набор функций.
Не, ну просто эти функции...
Или функциональные языки априори грязные?
Нет, в смысле... Нет, они же, ну, то есть там все равно есть разделение, то есть у тебя же есть там модуль, который отвечает за, там, за один набор, да, за один набор там функционала. Ну, то есть...
Но это, не, вот это как раз, это уже не абстракция.
Это так сказать, что, я не знаю, в Java,
разделение,
в Java нельзя красиво написать, потому что там все классы.
Не, ну, не, да. Можно.
В любом языке просто у тебя единица строительства, это у Рича Хики, просто кстати.
Это... Абстракция — это немножко про другое.
У Рича Хики была классная вот эта, не помню, по-моему, Simple Made Easy у него есть. Там доклад.
Там все доклады
классные. Когда он показывает, да, вот там, что, как, в каких-то обычных языках программирования, да, что это такое, что это в Clojure, и он там, я уже, ну, не помню детали, да, но там как это фабрика в Clojure, это ну, в Lisp, да, в любом, это функция, там какой-нибудь еще builder паттерн в Lisp'ах, это функция, это что нет, это все функция.
Ну да, так я же тебе говорю, то есть, и оно, когда, вот, в первый раз, когда смотришь, все равно видно, ну, даже на функциональном языке программирования, что вот архитектура была сделана правильно, разбили там типа правильно и так далее и тому подобное. То есть вопрос, в общем-то, к чему это?
Я к тому, что качественная архитектура, она же, ну, действительно ускоряет и упрощает тебе вещи. Ты просто говорил о том, что раз мы тут сейчас все микросервисы пишем, то давайте писать, вся наша система, это будет миллиард disposable кодов, да, то есть миллиард штуковин по 150 строчек кода, что для, ну, мне это, не знаю, как это выглядит. И вот тогда их всех, не, то есть когда их много, то тогда не нужно, чтобы каждая из них была хорошая.
Не-не-не, я же не так сказал.
А как говорю... ты прям так и сказал?
Не, вообще по-другому сказал. Ты можешь перемотать.
Нет.
Контора пишет. Короче, смотри, что я имею в виду. Что если, в принципе, если в голову человека влазят типа микросервисы, то в определенный момент к нему в голову может влезть, типа, написал сервис и думаешь... Тут всего 150 какой-то строчек кода. Если мне вообще когда-то надо что-то с ним будет сделать, его легче переписать с нуля полностью под новые какие-то задачи, чем сейчас еще какое-то время энное тратить на эти тесты. Это если вообще разработка существует без написания тестов. Понимаешь? То есть, а если
я верю, тестирование... что такое существует, но не понимаю, как это.
Вот. Но если тестирование, это у тебя как мыть руки, ты просто не столкнешься никогда с этим вопросом. Но ты представляешь себе, я уверен, что есть организации, в которых вот тесты пишут мало. Вот. Или не пишут их вообще.
Да, я верю, что... Так, ну,
может, ты даже сталкивался с таким.
Сами себе злобные буратино. Ну,
да, что? Но потом... ну, вот, знаешь, при рефакторинге вот я вот сегодня там, удалил 1200 строк кода, и какие там были красивые тесты написаны. Ой, я тебя прошу. Ну, серьезно. Ломачка, конечно, умеет. Ну, то есть, но снеслось все к чертовой матери.
Ну, так, ну, это же логично. Вот если мы что-то удаляем, ну, то и хорошо, что оно было покрыто тестами, ну, больше все это не надо, там, мы,
не, я же не,
наша
не...
система там...
Ты как-то пытаешься меня завести на вот эту темную дорожку, чтобы я тебе начал рассказывать, что тесты не нужны. Тесты нужны.
Нет, подожди. Ну просто... Да.
Тебе нужна драма?
Нет, мне не нужна драма, я просто пытаюсь понять. Ты как бы начал с того, что у нас сейчас тут все микросервисы, да? Ну, да. Не да. У нас конкретно, а вот типа вот сейчас весь современный мир, все подсоватые ребята пишут с микросервисами. И все они пишут микросервисы по 150 строчек кода.
Ну,
я не верю в это. У меня, ну, для меня, то есть, мне кажется, что вот это там супер нано-сервис, да, и действительно там, может быть, ему ничего не надо. Если он там берет из одного места и перекладывает в другое место.
То есть ты считаешь, в этом случае можно тест вообще
не писать? Я вообще не верю, ну, я не очень убежден, что это вообще что-то ну, такое, как это, критическая какая-то штуковина, да, если это вот такие вот, это полускрипты, которые...
Сколько сусаний не строчек кода?
Без понятия.
Мне кажется, не так и много. Но сервис мега полезный, скажи.
Ну, типа, что такое сусанин? Сусанин — это наш роутинг... такой software application layer роутер, то есть мы прописываем, мы можем по урлам брать и направлять в какой-то там отдельный конкретный сервис какой-то трафик. Mm-hmm. Ну, не только по урлам, там, по хедерам, ну, то есть такое умное штуковина. Ну, и да, ну так...
И что, на него разве тестов не написали? Написали.
Так написали, в том-то и дело.
Так я тебе говорю про другое, потому что, опять-таки, это типа вот как, это типа происходит, как руки помыть. То есть, но если же у тебя есть какая-то задача, которую потом, ну, вот, можно просто с легкостью переписать или там еще как-то, то у многих людей закрадется вот это желание, типа, не делать тесты. То есть хотя бы юнит-тесты не делать. Я не понимаю, как можно в этом ситуации без интеграционных.
Давай смотри, да. Мы Сусанина сейчас куда как-нибудь сядем, просто так что взять и выбросить из нуля написать. Будем такое делать?
Ну, да, например, если Сусанина по какой-то причине станет не хватать, и мы решим, что, да, я не знаю, вместо ноды нам нужно вот тут именно Go по какой-то причине, потому что он еще и в Kubernetes будет ходить по кубернетесовскому гошному API, например. Ну, то есть Сусанину понадобятся функции, которые не можно, ну, легче реализовать, переписав его на Go, чем реализовывать их там в ноде. Типа, ну, понял идею?
Нет. Ну, в смысле, не, я понимаю, ну... Мне на самом деле, я сомневаюсь, что у нас может... Что мне трудно понять, что должно такого произойти.
А, нет, ты имеешь в виду, типа, абсолютный real life?
Ну да.
Вот, ну, не знаю. Ну, то есть, совершенно. То есть, мы же когда-то без него даже жили, то есть.
Ну, было дело. Ну, вот. Понадобился.
Ну, теперь многие из его функций там реализовывают Istio, но не все. Потому что Istio не умеет там по уму разобраться с тем, а вот сейчас это с мобильного девайса туда-сюда, с немобильного туда, типа и так далее и тому подобное. То есть да, тут вот это никогда, наверное, не поменяется.
Я вот сейчас открыл Сусанина, и я вижу, что тут у него только файликов, в общем, разных всяких деклараций, всякой штуки. Тут
ну, вот,
больше десятка, так что сложно его назвать сервисом на 150 строк.
Ну, может, но это же типа еще, ты не забываешь, что JavaScript это не самый...
Тут TypeScript, на минуточку. TS-ные файлики.
Ага, расширение TS-ик, да. Согласен. Ну, это не самый, как бы это сказать, когда мало надо словно писать, как это?
Лаконично.
Лаконичный язык. Да. Вот, например, те сервисы, которые мы говорим... Не, ну согласись. Или нет. Или скажи, что нет, Kotlin...
Не, вопрос, вопрос же не в лаконичности.
Не, ну так можно, кода. Смотри, можно типа... Не, если бы мы писали сервис на Паскале, то я думаю, что он бы еще длиннее был. То есть тут вопрос еще же лаконичности языка. Например, если типа, а только что Брэди заставить работать, надо написать 30 строчек кода или 40, то это же...
Ну опять-таки, во-первых, такого нет.
Ну, ты посмотри, там есть отдельный файлик Redis, там 80 строк. Зачем?
Ну,
там, наверное, же для Redis?
Ну, наверное, это какая-то конфигурилка какая-то там. Вот, dependency ну,
так
injection вот, какой-то.
Так я тебе еще раз говорю, если в языке в проекте, это необходимо.
Если это не... Так это вопрос не языка, это вопрос проекта. Ну...
Хорошо, можно ли это было короче написать?
Конечно.
Тогда зачем-то 80 строк?
Ну, наверное, так было удобней.
Ну, может. Но у меня подключение, ну, ты, у меня подключение Redis занимает одну строчку.
Ну, я не
а
знаю.
Там 80. Ну, вот.
Ну,
да, мы не знаем, что там типа происходит. Может, там типа 25 тысяч обработок. Слушай, что мы типа сейчас обсуждаем? Да, нам сейчас... потом Саша придет, валит нам звездюлей.
Не, Саша ничего.
Саша нас тут, не слушает.
Тут есть Sentinel, тут есть создание Sentinel, тут есть логинг. Тут есть создание просто инстансов. Ну, это обычное... То есть, если бы ты все это вот так писал... Да нет же.
Ну, да. Наверное, это сделано для того, чтобы хорошо тестировалось, и, типа, фейловер был хороший. Там, типа, если не Sentinel, тогда просто...
Тут есть, там, create, redis, test instance. Есть настоящий
вот.
Instance.
Я же тебе говорю, сделано все для того, чтобы хорошо тестировалось, и все остальное.
Это же значит, что он влюб... Ну, то есть, этот проект, там, он как бы может... То есть, это, с другой стороны, как по мне, это понижает... вероятность, необходимость его взять и переписать, типа, в том смысле, что, ой, ну, у нас тут уже как-то господь Джуги, этот проект уже ничего не спасет, и давайте мы его просто с нуля напишем. Просто на моем опыте ни разу попытка, ну, вот такое, давайте все выбросим и напишем полностью с нуля, это никогда не было абсолютно хорошей идеей. Это всегда было...
Пиксель, перебивай меня, давай.
Пиксель.
Давай, ну, тут, ходи, тут, давай,
тут,
козыри.
Тут
Все, я пошел с козырей, я все сразу... Ну, тузовый пик, давай.
Ладно.
Туз пик.
Не знаю.
Мы переписали с Go на Python сервис, и стало лучше. Вдумайся вообще саму. Типа, все вот так, знаешь, сидят и думают, они там что вообще, с ума посходили?
Я думаю, что все думают, они там что, Go не умеют пользоваться.
Ну, наверное, так и считает Олег Ломака, который, конечно же, наверное, сидит и смеется. Ну, что вы, ребята, натворили?
Ну вот.
Да, да, наверное. Но идея-то оказалась хорошей. Вот по факту для, ну, для всех.
Ну, может быть. Но, с другой стороны, вот из моего опыта, ладно, то, во что я ввязывался, может быть, я не очень хорош, наверняка. Но если вот мы такие решали, что, ну, все тут вот уже плохо, давайте все с нуля начнем. Вот это вот количество вещей, которых ты не задумываешь, ну, о которых там при принятии этого решения там не задумались, да, там простили. Все же видят уже там поверхность, да, ой, тут у нас какие-то костыли, ой, тут какие-то там старые решения. Давайте это все с нуля переписать. А там, оказывается, куча каких-то проверенных методом, временем нюансов и обходных путей есть, и их все тебе над каждым из них при переносе тебе нужно думать. Или тебе его перетаскивать, и, соответственно, это да. Приводит твое решение, его как бы делает из него такого же старого монстра, как ужасного, как и было. Либо ты там говоришь, ну ладно, вот теперь нам вот этот кусок просто не нужен.
Ну смотри, я, во-первых, с тобой почти на 100% согласен, потому что, ну, у меня на моей памяти тоже больше было негативных вариантов, чем позитивных. Но, ну, смотри, у меня есть один негативный и три позитивных. Вот я, наверное, неправильно сказал. То есть, наоборот, у меня этих больше. Я поэтому даже иногда задумываюсь над тем, что если основное, что я хочу выносить, это, ну, хочу разрезать монолит. Если я хочу из него вынести что-то, где я смотрю на бизнес-логику, мне кажется, что просто она за годы так усложнилась, что вот большинство из этого уже не нужно по тем или иным причинам, и фактически мне по большому счету нужна только модель от этих данных. Uh-huh. То есть, ну, сами данные, которые собрались за, весь это, за все uh-huh. это время, их описание. То есть, типа, метаинформация, модель. Вот. То я уже думаю о том, а стоит ли мне использовать для этого Python. Или все-таки можно уже брать Go. И вот то, о чем мы с тобой как раз в том выпуске, который вы, дорогие слушатели, не услышите, было, что так вот так и переходить. Типа, если тебе нужна только модель, и ты готов потратить время на переписывание и упрощение бизнес-логики, то, ну, возможно, вперед и с песней. Но это, я знаешь, когда я это сделаю, я обязательно расскажу, что получилось. Потому что на данный момент я переписал Хрест с Питона на Котлин, но еще не запустил, не могу сказать, насколько стало uh-huh. лучше, или станет хуже. Но я поменял и немножко там и архитектуру. Uh-huh. То есть, ну, то, что мы с тобой тоже обсуждали про веб-сокеты и полинг. Uh-huh. Потом, что еще у нас с нуля переписывалось? Дайлер переписался с нуля, с, опять-таки, Go на Python. Ну, и на данный момент стало лучше, но мы посмотрим, как мы дальше жить будем.
Подождите, вы не в ту сторону воюете.
Да, ну, так это в прошлом году было. Я реально такой думаю, так а что там? Async.io, все дела. Ну, так я же говорю, стало, ну, вообще, там, опять-таки, уменьшилось количество строчек кода. Uh-huh. Уменьшилось все на свете, потому что выкинули все, что не нужно было, именно ненужная бизнес-логика.
Uh-huh.
Ну, вот так и живем.
А как, подожди, как вы поняли, что эта бизнес-логика была не нужна? У вас какие-то бизнес-требования поменялись?
Ну, были некоторые вещи, которые сделали, потому что в тот момент были автопрозвоны и была система оценки качества звонка самого пользователя. Наши супервайзеры врывались в разговоры наших менеджеров с пользователями. Сейчас этим всем не занимаются, потому что у нас поменялись эти бизнес-процессы, это все не нужно.
Алло, остановитесь, я сейчас вам скажу по-новому.
Ну, типа, нет, из этой серии. Ну, могло быть такое, что... Ну, там такие перлы были, я же говорю, что там, если послушать эти разговоры, как менеджеры разговаривают с клиентами, это... и как клиенты с менеджерами разговаривают, это же... Ну, короче, это отдельная история. Это интересные людские существа.
Окей. Ну, мы со своей стороны сейчас вот про переписывание с нуля и полностью. Получается, поскольку у нас основное наше приложение синхронное, и иногда есть, ну, как бы много задач, которые хорошо бы уносить на какие-то там асинхронные воркеры. И мы вот сейчас... часть наших там самых нагруженных, собственно, урлов, эндпоинтов сейчас тоже выносим, и их там, не знаю, наверное, с десяток есть в общем, но мы потихонечку переводим их, ну, во-первых, да, там на ноду мы это переписываем, потому mm-hmm. что у нас там в конце концов все будет, скорее всего, на графе где-то, и вот получается, что мы рассчитываем на то, что мы, ну, плюс-минус так по эндпоинту и будем перетаскивать. То есть первый поехал, он там свою mm-hmm. часть сделал. И вот, ну, опять-таки, с помощью того же Сусанина. Вот. И так пока это выглядит достаточно вменяемой историей, когда мы не просто берем и целый кусок... условно говоря, у нас был здоровенный проект. Там, ну, неважно, здоровенный или там среднего какого-то размера, там на пару тысяч строк. И мы его там потушили и вместо него новый завели. Нет, мы там, получается, берем какой-то небольшой кусок. Мы знаем, какой это будет финальный, что он будет покрывать. Но вот по одному эндпоинту добавляем. Ну, uh-huh. в скором времени там тоже планируем запустить это все, посмотреть, насколько это будет все у нас успешно и облегчит ли это нам жизнь нашему бедному монолиту.
Ну, вот тот подход, который ты говоришь, это очень хорошо делается, ну, вернее, очень хорошо ложится, когда у тебя чтение, а не запись. Когда чтение, это, ну, намного легче. А когда у тебя запись, ну, я думаю, что тебе даже больше, может, ты больше даже знаешь об этом, чем я. Просто я, когда вот именно сталкиваюсь с записью, у меня не всегда получается вот использовать вот этот подход. Потому что запись может потенциально, запись чего-то одного может влиять на много сущностей. И если ты, то есть возвращение какой-то сущности, типа ты можешь как бы отправить в другой сервис, ну вот, грубо говоря, и чтобы эта сущность это возвращалась, то при записи тебе нужно фактически сделать так, чтобы, ну вот если ты вот именно уже запись, саму запись вынес, то есть чтобы у тебя сразу в эти все сущности записалось. То есть пока ты все эти сущности не научишься записывать, типа не в рамках какой-то одной транзакции или одного сервиса, ну вот как монолита, то, ну, одних сущностей одного uh-huh. типа, то потуда именно запись сделать намного сложнее, чем чтение. Потому что, я же говорю, чтение — это все еще о чем-то одном. Или о каком-то сгруппированной сущности из других сущностей, к которым можно обратиться. Или это одна сущность, которая возвращается во все другие места с помощью вот этого уже отдельного сервиса. То есть, ну, в общем, подискутировать об этом явно стоит когда-нибудь. Но это надо, наверное, с кусками кода приходить и смотреть, как это было. И
зачитывать.
Да. Import from...
Да. У нас вот в этой штуковине предполагается... Ну, как... Это, опять-таки, история... Длинная история про корзину. У нас есть хранилище корзин.
Uh-huh.
Это вот сервис, который, ну, занимается только тем, что он умеет, знает, у кого пользовать, у какого пользователя что лежит в корзинке. И, соответственно, для того... Но там данные не все, то есть там какие-то данные нужно, ну, чтобы красиво пользователю что-то показать, нам нужно еще данные немножко с основной базы данных подтянуть. Получается, чтение, оно читает там одновременно из двух мест.
Uh-huh.
Пишет оно там, ну, может быть, еще даже не из двух, может быть, больше. Оно там еще там какие-то там занимает, использует какие-то антибот-системы, то есть это еще там третья uh-huh. штуковина, которая в этом всем участвует. И, ну, вот у нас пока это выглядит, что это будет более-менее интересно.
Да. Интеграционные тесты пишете?
Зачем? Шутка.
Ну, нет. Я сломался.
Еще нет, но, как бы, ну, то есть, это планируется написать.
Хорошо ты меня подковал. Реально, как не ожидал.
У нас же есть, ну, как бы, можно считать, что интеграционный тест — это наши селенные тесты, которые бегают на всей инфраструктуре.
Ну, по большому счету, да. У нас этим защищена вот, собственно, наша часть. Вот то, что нам иногда инкриминируешь, ребята, вы тесты не пишете. Нет, у нас есть волшебный пирожок, который, типа, сидит просто и лупит тесты на все подряд.
У нас же есть волшебный пирожок. У нас есть специфика просто, что эти тесты, они результаты, ну, то есть падение о них тебе могут прийти слишком, ну, не то, что слишком поздно, да, но позднее, чем ты бы хотел. То есть, удобнее. Да, у нас они не гоняются на каждый merge request. У нас на каждый merge request гоняются только юнит-тесты.
Uh-huh.
И, соответственно, в мастере вот эти вот интеграционные тесты не всегда могут прогнаться, потому что там билд поломанный или там что-нибудь. Ну, в общем, там есть какая-то
нюанс. Я понимаю.
Поэтому это более-менее гарантированно увидеть все свои проблемы. Ты увидишь, что когда ребята собираются обновиться на уже какую-то конкретную версию, а там, оказывается, у тебя что-то сломалось. Ну, и это как бы не очень хорошо.
Смотри, ну, все же цена этой... сейчас я тебе так скажу. Оно до прода все равно не доезжает. Это цена высокая для наших менеджеров. Ну, то есть, потому что это задержка нашего выпуска наших фич. Это, ну, там, типа, нарушение наших каких-то KPI, OKR-ов и, там, не знаю, SLA и всего остального. То есть, это плохо для бизнеса в целом. То есть, если же мы говорим о разработке, как о том, что мы не выливаем какую-то какашку на продакшн, то, в принципе, эта цена нам кажется приемлемой.
Но это не только это. Это еще означает то, что тебе нужно это чинить в этом уже стейбле. И это uh-huh. означает, что, грубо говоря, чем больше изменений, тем больше риска, что что-то пойдет не так. Правильно?
100%.
Вот. И получается, что ты что-то выкатил, это uh-huh. у тебя там риск какой-то появился, там какая-то вероятность. И он, мало того, что появился, как эта вероятность еще и как бы исполнилась, да, выполнилась. Теперь тебе нужно накатывать фикс, его переносить в релизную ветку, и в релизной ветке опять там может что-то там сверху еще, ну, то есть опять увеличивается это, кидаются кости, которые тебе там скажут, что там хорошо или нехорошо.
Ну, вот у меня был опыт, когда я понял. Ну, смотри, я уже думал такое сделать на каком-то одном проекте. У меня была ситуация, когда я писал ну, я участвовал в написании там Тардиса, а у меня фронтенд, типа, это не самая сильная моя сторона. И, но я хотел как? То есть я что-то поправляю, я думаю, вот сейчас соберет веб-пак, сейчас оно выкатится, чтобы оно обновилось, и посмотреть, появился ли там блучок, который я делаю. Ну и там, типа, у меня, я вижу, что у меня все плюс-минус нормально, но, типа, грубо говоря, что-то не появляется. Это что-то меняю, потом переключаюсь на браузер, потом смотрю, что он появился, не появился, нажимаю кнопку «Обновить». Короче, я открыл для себя Puppeteer.
Угу.
Есть такая штука, в общем. Я на него, типа, вообще просто тестик написал, вот такой минималистичный, ну, 6 строк кода, наверное, опять-таки, ну, что-то вообще маленькое, чтобы оно просто запускало Puppeteer, искало мой, типа, блочок, и вот. И я сижу, прогаю, нажал на сейв, у меня, типа, Puppeteer, типа, секунду там отработал, говорит, все еще нет твоего блочка. Давай, там нашел, там, ага, вот тут в стейт не прикинул, хорошо, давай, кинул, появился твой блочок. Все, так вот этот даже тестик Puppeteer, ну, вот, типа, я как разработчик уже, в принципе, если бы у нас была поднята инфраструктура для того, чтобы это дело проверять, мог бы положить и запускать.
А что у нас не понятно инфраструктура?
Ну, у нас для Selenium сделано. То есть, я просто завязал Puppeteer. Но теперь это, я вот сейчас с тобой сейчас говорю.
Что? Это такой типа аналог Selenium?
Да, но оно типа это Headless Chrome, по-моему. Ну, специально этот библиотечка, ну, вот для его юзания.
Uh-huh.
То есть, ну, оно вообще лаконичное, там, ну, меня поперло, потому что, ну, очень просто. Но я же говорю, я ее вот использую во всяких таких штуках, когда с фронтендом работаю, чтобы постоянно не переключаться на браузер. Ну, он у меня иногда, правда, сбоку крутится, но чтобы просто не нажимать вот эту мышку, а сидеть именно, думать, что же я не так сделал. А не вот. Ну, короче, фронтенд есть фронтенд. Вот, так даже если просто сохранить рядом вот этот тестик, и, ну, я вот сейчас только про это подумал, когда с тобой говорил, просто сохранить его прямо в проекте, в какой-то папочке тест, будет рядом лежать какой-то файлик с Puppeteer'ом, и все равно это может оказаться полезно для разработчика, который вот уже, ему не надо будет ждать, пока это выкатится на стейбл, потому что он уже сразу, у него такие, он Puppeteer'ы сможет эти у себя прогнать за 5 минут, ему не надо никакую инфраструктуру, библиотеку поднимать, запускать как-то этот Selenium, ничего такого, пшик, и все.
Пшик, и все.
Да, это вот, это у меня в школе такое было, пшик, и все.
Что это означает?
Не будем давать подробности.
Окей. Еще что-то добавить хочешь?
Да мы вообще, по-моему, не про то поговорили.
А мы как-то в сторону ушли. Но, по-моему, тоже неплохо получилось.
Ну, в целом, да. Единственное, что я хочу всех попросить, мойте руки, пожалуйста, перед едой.
Да, мойте руки перед едой и после еды.
Да.
И перерабатывайте мусор, утилизируйте отходы.
Самостоятельно,
да, и вообще будьте зайчиками.
Да, и, ну, не знаю, про что еще можно добавить. Папа новый мед на спасике.
Вы знаете, куда идти, кому писать.
Да.
Мед есть, ключевое слово.
Ну, в принципе, можем заканчивать на этом нашу.
На этом тогда будем подвязываться. Спасибо за то, что нас послушали. Слушайте нас еще. Приходите, ставьте лайки. Куда найдете, где сможете. Можете в личку писать. Все, всем пока. Это был 5-й выпуск ВТВ-каста. С вами были
Владимир
и Борислав. Всем пока.